Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Поздравляю с праздником. Конференция по благовестию – это праздник в своем роде. Один раз в год мы собираемся для того, чтобы подвести итог нашей работы. Вместе помолиться, покаяться за то, что не сделали, или за то, что сделали плохо. И поблагодарить Бога за те благословения, которыми Он нас окружал в процессе нашего служения. Друзья, я буду читать Евангелие от Матфея, последняя глава, с 16 до 20 стиха. Текст очень известный. Этот текст вообще в богословии называется «Великое поручение». И когда мы говорим о благовестии, наверное, это один из самых первых текстов, на который можно бы обращать внимание. Итак, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 16 стиха читаю. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, вот у нас первая пятница после хлебопреломления. Пост о братстве Совета Церквей, об отделах братства и об успехе благовестия и о новых делателях на Ниве Божией. Но раньше оно чуть по-другому, об успехе дела благовестия и чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. Ну вот так она звучала. Друзья, я хочу вот именно на этом сделать ударение в своих рассуждениях, на успехе дела благовестия. Ну вот я уверен, что эти два дня мы много будем говорить о благовестии, как мы делали, сколько мы работы совершили. Можно было бы, ну, приблизительно посчитать многие километры, сколько проделано, или сколько богослужений. Друзья, тем не менее, успех дела благовестия или успех благовестия – это еще не само благовестие. Ну, я вам немножко поясню. Ну вот, я когда делал на съезде доклад, то в моем докладе я несколько уделил вот и миссионерскому служению. Ну, как бы я говорил об отделах, так по чуть-чуть о каждом отделе. После меня еще братья, ответственные за отделы, будут делать доклады. И вот я отметил такую деталь, что не всегда благовестие, которое совершается, включая и миссионерство, оно было в нашем братстве успешным. Ну, например, я знаю случай, когда семья выехали на труд, и затраты были большие со стороны братства, и их личные затраты, включая не только деньги, но и силы, которые были приложены. И прошло 10 лет, и результат нулевой. Ни одного уверовавшего человека, даже ни одного покаяния. И было больше лет прошло, чем 10 было, и 20 лет прошло. И результата никакого. Семья уехала на свое прежнее место жительства, и никого там не осталось. Вот так было. Кстати, на Кавказе мы тоже такой горький опыт имеем, когда дело благовестия мы совершали с нулевым результатом. Друзья, конечно, от чего это бывает зависит. И вообще, благовестник, кто он, благовестник? Вообще, в привычном понимании, благовестник, ну, это рукоположенный брат. Вот мы иногда делаем отчеты, у нас столько-то пресвитеров и столько-то благовестников. Или, скажем, в Совете Церкви мы делаем отчет, у нас столько-то миссионерских семей. Ну, имея в виду, сколько их у нас по списку. Или те, которым мы оказываем материальное содержание или материальную помощь. Сколько их у нас по списку. Друзья, хотя, в общем-то, благовестник, это совсем, может быть, не связано с рукоположением или даже с посланничеством церкви. Потому что бывает, когда человек по личной инициативе работает, и работает с хорошим результатом. Ну, например, я знаю одну семью, которые сменили место жительства по личной инициативе, их не посылала церковь. Даже в церкви некоторые пожалели, что бедные люди, куда ж вы едете, у вас так много детей, и вы там пропадете, там же нету церкви и так дальше. И вот они там прожили, ну, наверное, они прожили 15 или 17 лет, и на момент, когда они оттуда уже уехали, потому что их депортировали, там церковь была уже около 40 членов. Через благовестие этой семьи муж и жена и дети. Ну, старшие, конечно, как-то старались благовествовать. 40 членов. Этот брат не проходил на рукоположение. Ну, там были какие-то причины, что его не рукоположили. И по личной инициативе он поехал и работал, и был хороший результат. И такого, друзья, в общем-то, и немало. И даже я говорил в докладе, что есть миссионеры, настоящие миссионеры. Вот. Они не посланные церковью. Они там, где живут, они работают, и работают хорошо. И одного за другим приводят в церковь. Друзья, ну, в общем-то, я знаю человека, который примерно 60 человек привел в церковь, которые стали членами церкви. Вот так бывает. Итак, братья и сестры, я вот о деле благовестия, вот на основании этого прочитанного отрывка. Быть благовестником, что это значит? Я еще раз читаю 16, пока только 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Друзья, чтобы быть благовестником, ну, настоящим благовестником, и работать, приобретать души для Христа, нужно быть учеником Иисуса Христа. Здесь не написано 11 верующих, вот, а здесь написано 11 учеников. Кстати, вы знаете, друзья, вот учеников-то было больше, чем 11. Вот, ну, на основании некоторых текстов Писания мы читаем, ну, даже в первой главе Деяния апостолов, там их собралось много людей, и, ну, было около 120 человек. И там были, наверное, многие, которые считали себя учениками, или, в общем-то, они считали себя христианами. Вот. Ну, были такими или нет, не будем сейчас этим вопросом заниматься. Друзья, но здесь Писание говорит, что 11 учеников. Друзья, для того, чтобы быть благовестником, нужно быть учеником. Это очень привычное библейское понимание в Новом Завете. Это очень привычное понимание и вот в нашей земной жизни. Ребенок идет в первый класс, он становится учеником. Друзья, Иисус Христос сказал, что не все, которые пошли за Ним, стали Его учениками. Не все. Ну, напрашивается, что быть учеником – это значит пойти за Христом. Но не все, кто пошли за Ним, стали Его учениками. Ну, например, кто является учеником? По Слову Божию, по мнению Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, кто идет за Мною и не несет креста своего, тот не может быть Моим учеником. Вот оказывается, кто идет за Мной, но не несет своего креста. Вы помните, один юноша подошел к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ему сказал, пойди, продай все, что имеешь, раздай нищим, и приходи, и следуй за Мной. И что еще им Христос сказал? И следуй за Мной, взяв крест. Вот что такое быть учеником. Это одно из один из признаков ученичества. Идти за Христом, взяв крест. Но если я хочу идти за Христом и не нести крест, Христос сказал, тот не может быть моим учеником, кто не хочет нести свой крест. Или, например, если кто-то возлюбит жену, детей, отца или мать больше, нежели меня, ну, в одном тексте написано, тот не достоин меня. В Евангелии от Луки написано, тот не может быть моим учеником. У меня есть жена, 10 детей, у тебя тоже жена и дети. Здесь много сестер, у которых мужья, дети и так дальше. Но Христос сказал, если будешь любить жену или детей, или отца, мать, больше, нежели меня, не можешь быть моим учеником. Или, например, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Друзья, здесь не идет речь о количестве денег в кошельке или о том, имеешь ли ты дом или машину. Вот. Но здесь идет речь о том, готов ли ты все это оставить, если нужно будет для служения Иисуса Христа. Готов ли ты это все ставить? Итак, всякий из вас, кто не отрешится, друзья, это отрешение, оно происходит сначала в сердце, что для меня является главным. Домашний уют, устройство дома или служение Иисусу Христу. И если бытовая сторона для меня имеет, да, безусловно, важное значение, но если больше значения, чем служить Богу, написано, не может быть моим учеником. Ну и в целом, братья и сестры, ученик – это тот, кто учится. У меня в этом году два юбилея получилось. Один юбилей мне исполнилось 60 лет, и один юбилей 35 лет назад меня рукоположили на пресвитера церкви. Ну, как бы две таких круглые даты. И вот я сам себе решил, учиться хватит, теперь я буду учить. Братья и сестры, не может быть моим учеником, если я перестал учиться, потому что мне 60 лет, или я имею какой-то опыт, скажем, пресвитерского, или, скажем, служения благовестника, не может быть моим учеником. Потому что учиться мы будем, пока мы на земле. Даже Иисус Христос о себе сказал, каждое утро Он пробуждает ухо мое, открывает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы быть благовестником, вот независимо от того, какой у тебя опыт и сколько душ ты привел в церковь, мы должны учиться, мы должны быть Его учениками, и Христос и служение для Него для нас должно являться главным. Друзья, следующая мысль в этом тексте написана. 11 же учеников пошли в Галилею. Друзья, нужно быть не просто учеником, но нужно быть послушным учеником. Потому что и ученики, они бывают непослушны. Вот я вначале отметил, что учеников было не 11, учеников было больше. И апостолов было больше. Ну, например, и Варнава, и Клеопа, они тоже были апостолы. Друзья, но в Галилею пошли только 11. Хотя Христос женщинам не сказал, пойдите, скажите 11, чтобы они шли в Галилею. А Христос как сказал? Пойдите, скажите братьям моим. Вот кто считает себя братом Христа, вот пойди в Галилею, куда повелел тебе Иисус Христос. Но в Галилею пошли 11. Друзья, у меня нет сомнения, что повеление, которое женщины передали братьям, слышали больше, чем 11. Но в Галилею пошли 11. И вообще, друзья, оно в жизни всегда так бывает, что призыв слышат многие, иногда призыв слышат все, но работать идут не все. Ну, например, нужно выполнить какую-то работу. Ну, элементарно, типичная ситуация в церкви. Нужно выполнить какую-то работу. И я в конце собрания объявляю, дорогие братья, нужно разгрузить машину сегодня в 2 часа дня или в 6 часов вечера. Поднимите руку, кто пойдет. Или завтра будет семинар служителей в нашей церкви. Нужны работники на кухне. Поднимите руку, кто пойдет. И лес рук. Друзья, лес рук никогда нет, никогда нету. Вы знаете, мне даже стыдно. Никогда нету, чтобы слишком много рук. Я сказал, братья, слишком много. Это однажды Давид сказал, что не надо слишком много приносящих, надо прекратить приносящие. Или Моисей. Я сейчас не буду очень уделять этому внимание. Слишком много приносят. Друзья, обычно знаете, как бывает? Ну, одна рука поднялась, ну, потом вторая рука. Потихоньку, а потом мы начинаем вдохновлять. Я иногда имена называю. Поднимай руку. Ты почему руку не поднимаешь? Алексей, поднимай руку. И надо поднимать. Друзья, в Галилею пошли 11. Кстати, пойти в Галилею, это нужно было идти примерно 200 километров пешком. 200 километров. Я знаю, где Галилея, знаю, где гора Фавор, я там бывал, и Иерусалим. В общем-то, это 2,5 часа по магистрали на машине. И ну почему бы Христу не встретиться с в Иерусалиме? Ну или если гора нужна, найдем гору возле Иерусалима. Есть гора такая. Вот. Но нужно было пойти в Галилею. Вы знаете, друзья, я немножко понимаю, скорее всего, это был экзамен. Христос великое поручение даст тем, кто пойдет. Поэтому быть благовестником – это быть не просто учеником, но это нужно быть послушным учеником. Не очень давно мне задали вопрос. Николай, скажи, а кто в Слове Божьем, ну для тебя, ну как бы очень сильно нравится, какой библейский персонаж? Ну я отвечаю, я говорю, в Ветхом Завете мне очень нравится Халев, а в Новом Завете мне нравится Тихик. Вы знаете, в общем-то все удивились, причем здесь, простите, не Халев, а Иефай. Я сказал, многие удивились, почему Иефай и почему Тихик. Друзья, я скажу, почему Тихик. Потому что Тихик был послушный ученик. Он был сотрудник апостола Павла, и несколько раз написано про Тихика. И когда Павел про Тихика писал, он всегда его куда-то посылал. Ну, например, Тихика я послал в Ефес. И Тихик пойдет. Он незаметный, даже многие христиане не знают, что Тихик существует вообще. Он незаметный в Библии. Тимофей – яркий персонаж. Моисей, Авраам, Павел. А Тихик нет. Но Тихик мне нравится чем, друзья, что он послушный. И его когда пошлют, и он пойдет. И такие христиане, они всегда есть. Когда их посылает пресвитер, или церковь принимает решение, или Господь вдохновляет идти, и они пойдут. Эти тихики. И многие подобные им. И поэтому, друзья, для того, чтобы быть благовестником, нужно быть не просто учеником Иисуса Христа, нужно быть послушным учеником. Когда Саул, идя в Дамаск, от сияния света лишился зрения, друзья, он первый вопрос Богу задал. Господи, что повелишь мне делать? И Господь ему сказал, что он должен делать. И Павел пошел. Простите, Саул. И Саул пошел. Но вот этот вопрос, Господи, что повелишь мне делать? Друзья, этот вопрос выражает согласие. Я буду делать то, что ты мне скажешь. Кстати, в 22 главе Деяния апостолов там написано, когда Анания пришел к Савлу в дом, где Савл находился слепой, Анания сказал, брат Савл, прозри. Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его. На самом первом месте, чтобы ты познал волю Его. Для чего? Мы должны знать, что от нас хочет Бог. И мы должны послушно волю Божию исполнять в нашей жизни. Я могу каждый день молиться, Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе, но не быть исполнителем Его воли. Поэтому, Господи, что повелишь мне делать? Это выражение согласия жить по воле Божьей и делать то, что Бог хочет. Идти в Галилею, значит, пойдем в Галилею. Или ехать куда-нибудь в другой город или в другую страну, если Бог посылает. Значит, мы пойдем туда, куда Бог нас посылает и где Он нас хочет видеть. Быть благовестником – это быть послушным учеником. Друзья, и дальше мысль, я читаю, написано, они пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Друзья, я хочу немножко сделать ударение насчет горы. Вообще, в моем представлении, Божий служитель, благовестник Иисуса Христа, чтобы быть успешным благовестником, он должен быть на горе. Он должен быть на горе. Но я немножко поясню, друзья. Вот написано, Христос сказал, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Вот мое положение, какое должно быть. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Я должен быть на горе по жизни. Да, в этом тексте, безусловно, вы все понимаете, что я применяю, ну, как бы иносказание. Друзья, но трудиться для Бога нужно идти на гору. Да, на гору бывает идти трудно, бывает неудобно, времени мало, но положение Божьего человека – быть на вершине горы. Я приведу библейский пример. Однажды пророк Илья шел 40 дней и 40 ночей и дошел до горы Божьей Харива. И вот он зашел там в пещеру. Но я не знаю, на каком уровне была эта пещера, но пещера была не на вершине горы. И зашел он там в пещеру. И Бог у него спрашивает: «Илья, что ты здесь?» А Илья говорит: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, потому что сыны Израилевы завет Твой оставили, пророков убили, один я остался, и моей души ищут». А Бог ему что сказал, братья, если вы помните? «Илья, стань на вершине горы, и будет большой и сильный ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы. А потом будет землетрясение, а после землетрясения будет огонь, а после огня будет веяние тихого ветра». Илья пошел и стал у входа в пещеру. Друзья, вообще мне очень нравится персонаж, это Илья, мне очень нравится. Мне очень нравится, что он человек Божий, мне очень нравится, что он был мужественный человек. Но мне не нравится, что он стал у входа в пещеру. И Бог как будто удивляется: «Илья, почему ты здесь?» И я то же самое, возревновал я о Господе. И Бог ему больше не повторил: «Стань на вершине горы». Бог ему сказал: «Пойди и помажь Азаила в царя над Сирией, Иуя сына на Мессина в царя над Израилем, а Елисея сына Сафата помажь пророка вместо себя». Братья и сестры, для того, чтобы быть благовестником, мы должны стоять на вершине горы. То есть мы должны быть выше всех людей. В вопросе жертвенности, в вопросе любви, в вопросе служения Богу мы должны быть выше. Мы должны быть на вершине горы. Да, это кому-то не нравится. Вы помните, Ахозия, сын Ахава, посылает людей: «Найди, приведите ко мне Илью, пророка». А Илья на вершине горы. Вот здесь мне нравится, Илья на вершине горы. А ему говорят: «Илья, человек Божий, сойди с горы скорее. Царь приказывает». Вот оно как, друзья, задача царя, вернее, беспокойство царя, что человек Божий на вершине горы. Вот его положение, человека Божия. Сойди скорее, человек Божий, с вершины горы. Вот оно как. Поэтому, друзья, кому-то не нравится, но если ты хочешь быть благовестником, написано, они пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Мы должны быть на вершине. Я как-то проповедовал за пророка Захария, за священника Захария, которого убили, вы помните, об котором и Христос говорил. Написано, он встал на возвышении и слово народу говорил, его камнями побивали. Вот какое было положение этого человека, священника Захария. Я читаю следующий текст Писания. Написано, и увидели его. Это 17 стих. Они пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, друзья, быть благовестником, мы должны иметь способность видеть Бога, видеть Иисуса Христа. Мне нравится, как один из апостолов сказал, это Господь. Вы помните, да, друзья? Это Господь. Но он не сразу так сказал, потому что они Его не узнавали. Посмотрите, когда Иисус Христос воскрес, большинство учеников не узнавали, что это Иисус Христос. Да, для этого были какие-то причины. Ну, например, одна из причин не видеть Бога – это неверие. Или не узнавать, что это Господь – это неверие. Мария стояла и плакала. Христос с ней разговаривает, она его не узнает. Почему? Потому что она пришла сюда не встретить воскресшего. Она пришла помазать мертвого. Вот с какой верой она сюда пришла. Господин, если ты взял его, то скажи, где ты его положил. Я хочу его забрать. Вот какая позиция у Марии. Два ученика идут в Эммаус, и рядом с ними идет Христос. Они его не узнают. Они его не узнают. Они с ним разговаривают, кажется, голос знакомый. Но, может быть, не очень светло было, допустим, предположим. Но их глаза были удержаны. Чем? Неверием. Не верим, братья и сестры. О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать. Вот как Христос им сказал. И потом открылись у них глаза. Друзья, освященность бытовыми вопросами, она нам тоже мешает видеть Иисуса Христа. Иду ловить рыбу, идем и мы с тобой. И ловили всю ночь. Дети, есть ли у вас какая пища? Они его не узнают. Они его не узнают, потому что рыбу ловят. Он их 3 года учил ловить учеников, ловить людей, человеков. А теперь они рыбу ловят. Друзья, я не веду речь о том, что нужно работать или не нужно, деньги зарабатывать и семью. Безусловно, это надо делать. Но освященность бытовыми вопросами, она мешает нам узнавать воскресшего Иисуса Христа. Ученики пошли в Галилею на гору, и там они Его увидели. Друзья, я не буду подробно об этом. У нас в прошлом году я об этом подробно более говорил на молодежном общении. Вот. Ну, а в общем-то, многие писания, многие тексты писания говорят. Давид пишет: «Всегда я видел перед собой Господа». Всегда видел Господа перед собой. Посмотрите, о чем Иоанн пишет свое первое послание. О том, что мы видели и слышали. Возвещаем о том, что мы видели и слышали. Вообще, братья и сестры, вот свидетель Иисуса Христа, это очень такое распространенное слово вот в нашем христианском лексиконе. Кто такой свидетель? Свидетель – это тот, кто видел, не тот, кто слышал, а свидетель – это тот, кто видел. И если я хочу быть свидетелем Иисуса Христа, но у меня понятия нету об общении с Богом, я понятия не имею, что такое видеть Его. Ну а что же я могу сказать? Безусловно, Иоанн имеет преимущество о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Он не пишет, наше общение было с Отцом и Сыном раньше, но наше общение сейчас с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Друзья, Симеон пришел в храм. Безусловно, в храме было много людей, но Иисуса Христа увидел только Он. Никто не увидел. Все видели младенца. И младенца уже на руках сначала Марии, а потом Симеона. Все видели младенца, но Христа увидел только Симеон. И поэтому не всем быть благовестниками, друзья. И не все даже рукоположенные благовестники таковыми являются. Благовестник может тот, который ученик послушный, которого позиция на горе пребывает, который видит Бога, который видит Бога. И последняя мысль в этом тексте написана: «И увидев Его, поклонились». Увидев Его, поклонились. Друзья, Христос, беседуя с самарянкой, говорит: «Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине». Поклоняться Иисусу Христу – это, во-первых, признавать Его верховную власть в нашей жизни. Безусловно, умом мы понимаем, что Христос, Он имеет верховную власть над Церковью. То есть Он – глава Церкви. Написано: «Бог поставил Его превыше всего, главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Безусловно, мы это признаем. Но признаю ли я Его власть в моей личной жизни? Кстати, причина гонения на церковь, она всегда была, потому что власть официальная, государственная, боролись за власть над церковью. И часто бывало, что церковь признавала власть государства больше, чем власть Иисуса Христа над церковью. Вот так было. Но поклоняться Иисусу Христу – это признавать Его власть в моей личной жизни. Друзья, поклоняться Иисусу Христу – это есть выражение смирения перед Богом. «И, видев Его, поклонились». Написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать приобретать души для Христа, друзья, нужно иметь смирение. Нужно не только подчиняться и быть учеником, друзья, но нужно иметь смирение перед Всевышним Богом. И смиренным Бог дает благодать. Я буду заканчивать мою проповедь, друзья. Я читаю последние стихи. Написано так: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Кстати, это к последней позиции, о чем я обозначил. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть Он имеет власть и надо мной, и над тобой, и над церковью поместной, нашей и вашей, и над братством, и в целом над церковью. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть здесь три повеления. Итак, идите и научите все народы. Это первое повеление. Второе – крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кстати, по первому повелению, вот в оригинальном тексте звучит так: «Идите и делайте учеников». Или «Идите к другим народам и сделайте их моими учениками». Вот так оно звучит. И написано «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Братья и сестры, вообще у нас богатый опыт есть, когда много людей каются, просят у Бога прощения. И никто из них не принимает крещение. Мне лично приходилось не один раз участвовать в благовестии, где сотни людей выходили на показ, сотни людей выходили каяться. А потом задать вопрос, а сколько из них приняли крещение? Один раз мы благовествовали в течение 10 дней в нашем городе. Каждый день выходили 50, 70 до 100 человек на покаяние. А потом мы задавали вопрос, а сколько их осталось в церкви? Мало совсем. А иногда вообще никто не оставался. В одном месте мы проповедовали, 60 человек вышли на покаяние. Там сегодня ни одного верующего нет. Поэтому Христос говорит, идите, не только проповедуйте, но крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот что такое ученичество. Я буду проповедовать, я буду крестить, я буду учить. И тот, кого я буду учить, он пойдет и будет проповедовать. И он будет крестить и будет учить. Вот так Церковь Христова размножается. Да, это нелегко, друзья. Вообще благовествовать нелегко, особенно если это надо идти в какие-то народы, туда, где ты никогда не был. Иногда и язык незнакомый. И людям проповедовать. Иногда очень плохо настроенным к церкви и вообще к проповеди. И при наличии разных законов против миссионерской деятельности. Но в то время куда труднее было. Но Христос дает слово утешения. Я с вами буду во все дни до скончания века. Я буду с вами. Это слово утешения. Друзья, я не очень давно читал историю о тех погибших миссионерах. Ну, может, кто-то из вас читал, это в племени Аука в Латинской Америке, в Южной Америке, в Эквадор, государство Эквадор, когда 5 человек были убиты индейцами. Они сначала летали на самолете долго, они сбрасывали продукты, они сбрасывали технику разную, они подарки сбрасывали. И потом, когда они подумали, что их примут благосклонно, они сделали посадку, и они 5 были убиты. Но я не об убитых, я о том, что потом жены этих миссионеров, они пошли в это же самое племя, и они проповедовали. И, кстати, дочь одного из миссионеров крестил тот, который убил ее отца. Он стал пастором церкви в Эквадоре. Вот как она. Кстати, все они были баптисты, они были членами баптистской церкви. Они не были рукоположенными благовестниками, они были простые христиане, которые пошли проповедовать. И они жизнь закончили, и их жены пошли на место мужей. Вот так совершалось дело благовестия. И Христос говорит, и я с вами во все дни до скончания века. Да, будет трудно. Да, Христос говорит, будут и предавать, и будет очень, но я с вами во все дни до скончания века. И мы собрались на этом месте, друзья, для того, чтобы поблагодарить Его за то, что Он дает поручение проповедовать. Он дает право. Я когда-то говорил, что проповедовать – это наша привилегия. Это не просто поручение Христа, это привилегия. Он доверил нам Слово Божие людям нести. И мы должны это делать хорошо. И Он обещает, что Он с нами до скончания века, пока наша жизнь закончится. Но я должен быть тружеником Евангелия. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Помолимся.